Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 16 августа на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины! Есть кто живой вообще? Ощущение, что город вымыло. Вымыла очередная волна тепла, нахлынувшая на Москву. Волна и спекающие до корочки жары нахлынула на Европу, а потом дожди нахлынули. И это мы ждем, вероятно, на следующей неделе. Сводки фронтовые буквально. А что, это не фронт, если не фронт? Вот этот атмосферный и тепловой, и все на свете. И плюс оранжевый уровень погодный. Я забыл, не то опасности, не то безопасности. В общем, сегодня 29, тоже значит 35. Завтра 29 и в четверг 28. Никто не хочет признаться, никто не желает взять на себя эту ответственность и признать тот факт, что если бы не работа, вот это офисы, вот это все, если бы не бросающееся в глаза отсутствие хорошего большого бассейна, а то нескольких пальмочек там, соломенных баров таких и всего остального. Вот если бы не все это, отсутствие всего этого, ну, можно было бы с легкостью сказать, ну, или вообразить себе, что это какая-нибудь Анталия наша родная, правильно? Подмосковная. Белек какой-нибудь. Или еще что-то такое турецкое. Ну, ровненько, 29, 29, 28. И в пятницу 22 ни с того ни с сего. 27, суббота, снова 26, воскресенье. И 32 к следующей среде. Одним словом, следить за этим одно удовольствие. Не следить за этим — совершенно иное удовольствие. Доброе утро, приветствую. Бибамба, Щелковское шоссе, Варшавка, 17 минут, потому что огонь. А как вы? Через что? Через Хорду и через вот этот вот все. Перемоем таксистам косточки, спрашивает вечно недовольный Алексей Мороз. Алексей Морозов, а что нужно в очередной раз вы думаете? У меня такое ощущение, что уже настолько все перемыто и столько все сказано уже настолько, что в очередной раз возвращаться к этому, с одной стороны, говорить говоренное, а это, в общем-то, все равно, что есть бутерброд, который ты неоднократно уже ел. Приятного мало. И пользы тоже никакой. С другой стороны, вот здесь вопрос пользы я бы, конечно, разобрал. Потому что, а что же, не говорить теперь? Что, снова не говорить? У нас опять такси... Это уже злой рок, просто поймите. Это злой рок. То, что мне нужно камеру настраивать теперь, видите, я вот этим сейчас... Сейчас я какое-то время этим позанимаюсь, подождите. А потом про злой рок. Невозможно не сказать о нем, потому что таксиста выбросила инерция туда. Инерция. То есть и злой рок, который заставил там в этот момент идти людей. Да еще и когда, поздно ночью. Ну что это такое? У нас вот что. Есть наезд на... Сейчас я точно вам скажу. Водитель такси после ДТП, вот мы так сформулировали, удивительно, ну, в смысле, классно, водитель такси после ДТП сбил женщину с ребенком. Мне кажется, что это все равно результат одного ДТП, и ну, в процессе, я бы сказал, ДТП, авария в прибрежном проезде после того, как таксист не уступил дорогу автомобилю BMW при повороте налево. Ну, таксист поворачивал налево, а BMW шел прямо. Но там вопрос еще светофоров. Нужно посмотреть, какие в этот момент, каким был светофор, свет для одного, каким был для другого. И все это, если вам хочется с этим разбираться, мы можем попробовать через какое-то время. Я не хотел бы эту тему начинать сейчас, ибо потом может оказаться несколько странным появление этой вещицы. Так, я так подумал. Ну и плюс я накануне думал. Вот это повесил видосик себе в телегу. Автоводитель, если хотите, уже сейчас можете изучать. Автоводитель через УТ латиницей «аутоводитель». Вот так. Я подумал, а как еще повернуть эту тему? Что-то, вот что-то, какую-то новую грань нужно найти наших взаимоотношений. И вы знаете что? У меня снова гениальная идея. Но для начала нам с вами необходимо проснуться. Бибамба снова, добрая Вовка, слушаю, здравствуйте, здрасте. ВК, вечно недовольный тоже с нами. Тимур Джураев здесь, шеф-комендор. Роман Успешный, Василий, Алексей 762, Олег Мохов и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Ой, говорит МСК-бот латиницей. Началась трансляция, и я подтверждаю этот факт в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Идет, нужно нажать на кнопку «Вступить». Вы во всякое в жизни вступали? Но сюда вступить точно стоит. «Радио говорит МСК». Вот, оказывается, было еще ночное, в 2 часа ночи, в дип-трансе оперативно, тоже что-то на улице Зацепский вал, столкнулись два автомобиля. Намеренно не буду изучать сейчас подробности, сразу перебрасываю в автоводитель, отправить. Не буду, намеренно, посмотрим, удивимся, кто здесь на участник этого ночного дорожного приключения. Я не знаю, когда это было размещено, но когда-то в какой-то жаркий день, может быть, даже вчера, или когда-то еще. Но хорошее сообщение от департамента транспорта, прям вот поилочки устроили, еще бы что-то с кормом бы, если бы было в метро вообще. Снова жара, говорят они. Снова здорово. Я список вам сейчас показываю, публикую список, видите, внизу? Нет, не видите. Ладно, тогда вот так вот просто почитаю. Снова жара и снова раздаем бутылки с водой на станциях метро «Технопарк», Выхино, Студенческая, Кутузовская, Филиппа Градионовская, Филевский парк, Пионерская. Перепродать воду не получится, она маркирована московским метрополитеном. Питьевая вода, мы заботимся и все такое вот. Но я считаю, это очень крутая инициатива. Так, а что у нас с масочным режимом, кто знает? Режим, лежим, масочный лежим, режим в Москве. Вчера мои испуганные тетечки, ну, в смысле, ну, в общем, коллеги, которые помогают людям быть красивыми, и все такое перед камерами. Они говорят, мощная, это ж теперь в 30 градусов жары, теперь снова в масках везде. Я говорю, а что случилось? Они говорят, почитай, посмотри, с завтрашнего дня вообще везде в Москве все снова масочный режим. Я, конечно же, верю, но давайте проверим. Власти Бурятии с 16 августа возвращают масочный режим в общественных местах и транспорте. Окей. Ранее масочный режим начали частично возвращать в Москве. Сперва носить индивидуальные средства защиты на рабочих местах, обязали полицейских, а после решили возобновить в столичных больницах. И это новость 16 часов назад. Свежее есть что-нибудь по масочному режиму? Я, честно, удивился. Нет, свежее не вижу пока ничего. А вы видите что-нибудь свежее? В Бурятии власти Алтая. На Алтае вернули масочный режим. В Дальневосточном, федеральном вновь действует. Жителям Республики Алтай, ХМАО, Астраханской области вводить антиковидные меры не планируют. Похоже, пока еще подышим. Без ватно-марлевых и вот этих вот всех. Руки, я вижу ваши звонки, но у нас же здесь, слышали чего? Предлагаю сейчас уже дотестировать акустику и все такое. И возвращайтесь снова сюда в эфир. 7373948, 7373948, 495-й, это телефон прямого эфира, заходите.
В движении.
Что-то про персик, по-моему, да? Он пич. Что-то какой-то персик. Все, 7373948. В движении рубрика. Ну да пофиг. Можно и по, если важная информация по масочному, а еще нет. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Радио Тиша.
Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Все едет. Сегодня с 3 часов за рулем. Вообще великолепно. На самом деле, мне кажется, что все не очень хорошо с массовым режимом. У меня за последние 3 суток заболел 3 коллеги, 3 подчиненных, -6. Вот сегодня с выходных еду и чего получилось, не знаю.
Мы не будем алармистски устраивать здесь эти, но скажем так, что это ваша личная статистика, правильно? То есть считаете, что да, ситуация тревожная, и в этой связи готовы маску снова надеть? Вопрос. Простой.
Да это с общественным питанием, мы не так давно их сняли.
То есть для вас... Просто видите, спасибо вам большое. Просто для многих так случилось, что уже как-то вот и забыли. Всего несколько месяцев, а ощущение такое, что как будто всегда так ходили. Без масок, без вот этого всего. И уже когда расслабились, и руки уже никто не моет, и думает, лето, какой ковид, лето. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Значит, по поводу...
Сергей Николаевич, давайте сразу скажем, что именно летом-то как раз вирусы и развиваются активно. Именно летом-то они и передаются, родименькие.
Да, масочный режим в больницах. Точно вернули масочный режим. Это известно из первых уст. То есть я как бы знаю человека, который в поликлиниках, в больницах.
Я не спорю.
И еще, Ром, да, у меня такая вот информация. Словил штраф за неоплаченную парковку.
Да. Так? Да, бывает.
Не могу вспомнить, где я парковал. Значит, прилетел штраф. Вот уже шестой день сегодня, а фотографий всего нету. То есть они меня уведомили, оплатите. А вот самих фотографий...
Где-то на каком-то, на этом, я понял, на каком-то сайте, по-моему... Ну, звякните в 3210. Там по поводу парковок, все, они вам скажут, где посмотреть фотографию, куда зайти.
А я смотрел уже везде на всяких сайтах. Вот сегодня поеду этот на Красную Пресню, туда, на 905-го. Буду у них этот выпытывать, где они меня. Потому что я всегда что-то паркую этот. Ну, паркуюсь.
Ну, я понял. Да, ну, да, скорее всего, по делу. Скорее всего, они же просто так нет самое. Не...
Может быть, где-то случайно, но так. Да. Все равно пусть присылают фотографии, хочу узнать.
Конечно, я согласен. Вот точно на сайте ГИБДД можно посмотреть фотографии, если в постановлении не прилепили фотографии. Но это по ГИБДДшным штрафам, а по парковочным штрафам у нас же другое ведомство занимается. И я не уверен, что там на сайте ГИБДД можно их найти. И также я не уверен, что, что Юля в 3210 знает это тоже. Вот спросить ее, а где посмотреть фотографию Юли? Она скажет, ну, у нас нет такой информации. Доброе утро, Ресориус. У Ресориуса 15, Южный Урал. Секундочку. Потому что я сказал, днем сколько будет, а сейчас-то сколько в Замоскворечье. Как одеваться вдруг, если что, сейчас выходишь? Плюс 18 сейчас у нас. Ясно. Ощущается, как плюс 17. Автомобиль мой оптимист, погодный. Думал, что 22. Я смотрю, он говорит, 22. Теперь за 10 детей урожденных можно орден мать героиня и миллион рублей получить. А как же отец? Не герой, что ли? Ну, нет. В смысле, ну, отцу родить 10 детей – дело не хитрое. А матери родить 10 детей – это, ну, мне кажется, что это не одно и то же. Ну, чисто физически. Поэтому, ну, может, отец, это, помните, как этот? Это, конечно, не подвиг. Но что-то геройское в этом есть. Что, может быть, что-то геройское в этом и есть, но не подвиг. А вот для матери это, конечно, да. Так, секундочку. Что у нас? В жизни неизбежны две вещи. Смерть и штрафы. И штраф за неоплаченную парковку. Вечно недовольным же. Ну, еще и налог. Но если вы думаете, что штраф за неоплаченную парковку — это такого своего рода налог, то ладно. В общем, с масками мы не поняли. Ну, в смысле, я не вижу никаких подтверждений, что официально и что везде и тотально и снова возвращается масочный режим в Москве. Значит, без паники этого не происходит. Но то, что мы фиксируем, и медики фиксируют рост заболеваемости недели, там, я не знаю, может быть, больше даже, такой динамичный, активный, это факт. И от этого факта, как говорил Бендер, невозможно отмахнуться. И... Что в этой связи нужно сказать? Гражданин, бди, коронавирус никуда не исчез, мой руки, не хватай руками, что попало, где-то прикрывайся, где-то не стесняйся, и масочку можно надеть. Чего мы не видели вас в масках, что ли? Что вы стесняетесь маску лишний раз надеть? Видели мы, какие мы все в масках? Нормально, все пережили. Это лет 5-7 назад все китайцы в аэропортах где-нибудь в маске, если идут, или японцы, вызывали какое-то такое ощущение, странно, что это они, какие-то странные люди в масках. А сейчас такого, конечно, уже никто не испытывает, так что не стесняйтесь, пожалуйста, все, продолжайте.
Моторы.
Так, значит, как там африканцы, которые избили гаишников? Ну, я не знаю. Я думаю, что лучше, чем белые, визуально чисто. Потому что на темном кровопотеки видны не так сильно, как на белом. Поэтому вот когда белый человек, его, если ему оставить эти гематомы, то видно, а на черном не видно. И поэтому, если так чисто визуально оценивать их состояние, я думаю, что лучше. И, вот. А в остальном подробности я не знаю, как они там. Ну, в смысле, ну, вряд ли хорошо. Вот. Так, давайте, значит, вернемся к таксистам. Мы с вами хотели... Ну как, ну был общественный запрос снова на вот эту историю, а у меня было предложение. Для начала, вот если вы следите за историей из последнего... Число погибших на Ереванском рынке достигло 15 человек. Их тела нашли во время поисковых работ. Вы помните, что там неопознанных было, в смысле пропавших без вести много. Жертвой стал один ребенок. Тела 9 пока не опознаны, еще 18, в том числе, пропавшими без вести считаются. В результате, ну, произошло 14. Ну, в общем, это большая трагедия, и мы все равно тоже следим за этой трагедией. Значит, вот сама новость. На севере Москвы, это то, о чем несколько минут, чему сейчас хотелось бы посвятить. Ну, я думаю, что мы можем это сделать, а почему не можем? На севере Москвы, это произошло вчера вечером. Водитель такси сбил женщину, но это был уже повторный наезд, потому что для начала случилось ДТП. Женщину с ребенком, авария произошла в прибрежном проезде после того, как таксист не уступил дорогу автомобилю BMW при повороте налево. В результате удара такси вылетело на тротуар, и женщина, 8-летний ребенок и водитель такси госпитализированы с различными травмами. Это, вероятно, фотография как раз автомобиля. Но это такое дело. А есть еще и видео. И потом я опубликовал видео. Сейчас мы можем его посмотреть. Значит, что происходит? Нужно как-то тем, кто не с нами, не в стриме, объяснять. Камера висит очень высоко. О, ну, хорошо, удачно висит. Такое ощущение, что с коптера вообще снимает. Сильно над столбами уличного освещения. Очень сильно. Мы смотрим прямо сверху на перекресток. Это с какого-то здания, вероятно. Или действительно какой-то наблюдательный дирижабль есть у ГИБДД. Вот, я могу даже растянуть картинку. Вот так, значит, совсем. Мы видим перекресток сверху. И давайте смотреть на сигналы светофоров, потому что здесь несколько светофоров. И вот я бы так сказал, что светофор, вот видите, прямо посередине вверху, за перекрестком слева. Такое чувство, что он красный. И тогда почему автобус проезжает? Ну, странно. А может, это для пешеходов красный? Ладно, к светофорам не цепляемся. В общем, едет автобус через перекресток, и сзади за автобусом к перекрестку подъезжает автомобиль. Вы видите его в левой полосе белый. Вот он едет, и вот он... Вопрос. Он, ну, в смысле... Вот вы, проезжая перекресток, поворачивая налево на перекрестке, налево, как бы выезжая, пересекая встречную полосу. Но мне кажется, что это настолько же, настолько привычное движение на уровне рефлекса смотреть вперед, кто там едет. А там довольно быстро едет автомобиль. А таксист уверенно поворачивает. Вот он поворачивает, и вот... Вот видите, мне кажется, что только в этот момент зеленый сигнал светофора включился для таксиста. То есть ощущение, что оба два ехали так, чтобы уже проехать на зеленый, хотя горел красный, а потом желтый. И в этот момент происходит удар в левую заднюю часть автомобиля, ну, налево, в правую, получается. Удар, автомобиль, такси вылетает на тротуар, бьет по столбам. BMW разворачивается. Странно, что только такое видео, другого никто не снимал, уже последствия там, когда это все находилось. Еще раз, а теперь уже без пауз, как я это делал. Вот, бам! Ну, очевидно, BMW шел, может быть, даже с превышением. Я не вижу, где там пешеходы и кого сбивают такси, может... А, они стоят, наверное, стоят на перекрестке. Да, точно, елки. Вот сейчас, когда я обратил внимание, я вижу, что стоят между как раз столбом, где светофор, и уличного освещения столбом, стоят фигурки какие-то маленькие. И на них именно отлетает такси. Вот удар, и он отлетает на них. Мать и 8-летний ребенок. Значит, что это говорит нам, пешеходам? Уже говорено было много раз. Попробуйте, ну, в смысле, вообразите себе, что на перекрестке сейчас произойдет ДТП с вылетом автомобиля в вашу сторону. Вот подходите к перекрестку и подумайте. И нужно пробовать занимать такую позицию, при которой между вами и автомобилем, который, вероятно, может вылететь с дороги, будет что-то очень надежное. Такое как? Не столб этот со светофором, металлический столбик, а что-то мощное такое, ну, какая-то защита. Вообще, честно говоря, нам бы количество перекрестков уменьшить, правильно? И тогда, когда перекрестков стало бы меньше, мы бы могли... укреплять оставшиеся, чтобы они были укреплены какими-то такими надежными металлическими этими чем-то такими тумбами, да, заглубленными в землю на 2 метра, чтобы она могла остановить грузовик даже. Вот что-то такое. В очередной раз у нас на тротуаре сбивают людей. И в очередной раз это таксист. Это таксист, который поворачивал налево, и вот что-то с ним... Есть у вас что-то свежее сказать? Потому что у меня есть свежее предложение. А у вас есть что-то свежее по этому поводу? Помимо той желчью. Значит, бедный таксист, думаю, сейчас значит, начнется опять, пропесочит нас. Ну, помимо того, что уже говорили, что там качество водителей, а откуда взяться качество, потому что тарифы такие, а потом еще что-то, а потом они не спят по 18 часов и все время приезжают разные. Это все констатация. Вы мне рецепт уже давайте, рецепт настоящий. А я придумал еще один рецепт. Причем предыдущее все не воплощалось, все то, что мы здесь формулировали с вами. Единственное, что я предложил за нарушение не как бы выгонять из профессии, не из водителей, а именно из такси. За три допущенных в течение года, к примеру. В течение года три нарушения допустил, три штрафа получил, взыскание. Все, извини, до свидания. Ну, не в такой суровой форме, но депутаты об этом уже думают. Теперь у меня другое предложение. Скажите, вам не кажется, что низкий уровень профессионализма среди таксистов, в среднем по больнице, вы не обижайтесь, пожалуйста, товарищ таксист сейчас. Потому что вы-то классный, наоборот. Вы профессионал, вы работали еще в советских таксопарках. И сейчас с недоумением смотрите на то, что происходит, на качество вот этого всего. Это я не про вас говорю. Я про тех, кто все время новенькие. Мы же видим, как они путаются на перекрестках, как они не знают, как проехать в обычном месте, промахиваются. Это означает, что люди впервые здесь. Но извини меня, если ты впервые на площади Белорусского вокзала и не знаешь, как там, куда поехать, на какой дублер съехать, это означает, что ты в принципе в Москве за рулем очень недавно. Ну, просто потому, что это вокзал, такси, вокзал, площадь Белорусского вокзала, такси. Ну, то есть, это такие места, что если ты здесь чего-то не знаешь, значит, ты нигде в Москве ничего не знаешь, значит, ты свеженький, новенький, только что появился. Вам не кажется, что основная проблема связана с тем, что очень просто туда попасть? Я сейчас говорю вещи очевидные, но как этого избежать? Как нам поставить некий барьер какой-нибудь для того, чтобы избежать этого? Вот подумайте пару минут.
Моторы.
6.32, 33. Я верю, что рановато для того, чтобы серьезно скрипеть мозгой, но давайте поскрипим. А почему бы и нет? Я к тому, что ваши рецепты. Я имею в виду, говоря о том, что они свеженькие, не то, что они уставшие или не уставшие, мне кто-то пишет здесь, что... А, Дэн Павлов. Заметили, что они всегда приезжают уставшие и замученные. Почему так? Потому что они уставшие и замученные. Устали и замучились. Вот потому уставшими и замученными приезжают. Нужно сельское хозяйство поднимать, поэтому таксистов отправлять нужно заниматься сельским хозяйством. Интересная идея, спасибо большое. Нужно рассмотреть ее, конечно. Но я по-серьезному спрашиваю. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем хорошего дня.
Да.
Вы знаете, ну вопрос-то серьезный на самом деле. Это серьезно, мой, надо не шутя спрашивать. Действительно,
не шутя.
Ну, смотрите.
И нужно точно понимать, что то, что мы сейчас скажем, может и будет сказано потом кем-нибудь из депутатов.
Дай бог, чтобы это не было сказано, потому что это была... Дай бог, чтобы это было сказано депутатами из правящей, скажем так, коалиции.
Ну да.
Потому как только они могут это дело протолкнуть. Первое. 10 лет стажа. Хоть тресни, меньше 10 лет ни в какой такси. Водительское удостоверение не менее 10 лет. Это самое главное.
Все, 10 лет. Значит, я прям буду записывать. Ну, помедленнее, да. Я записываю.
Второе.
10 лет стажа. Окей.
Второе. Водительское удостоверение только российское.
А потому сейчас же вроде бы так и есть.
Я не знаю, сразу говорю. Не буду врать, я не таксист. Почему? Потому как я знаю, как получают водительское удостоверение. То есть у меня вот был...
Это я понял. Ладно, окей, дальше. Есть еще предложение? Александр, еще люди есть еще в очереди стоят, ждут. Нет? Все. Давайте по два, чтобы не этот броневичок не занимать надолго. Следующий. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, Артем, Москва, таксист.
Так.
Таксисты уже сами 10 раз уже предлагали. И на этом МЭФТе. Вот. Во-первых, да, российские права. Сейчас можно киргизские. Все узбеки их дружно получают, эти киргизские права. Вот. Суть в том, что сами таксисты говорили, что лицензия должна быть не на машину, а на водителя. Вот. И уже тогда водитель каждый год сдает правила дорожного движения, там, ну или раз в два года. Знание города, да? Вот как Яндекс вначале начинал, он же сначала приглашал на экзамен.
Вот я, видите, у нас как-то так со связи получается, что я слышу себя у вас тоже еще раз. Вы через громкую, что ли, да, слушаете как-то это? Громкая связь у вас? Все, я понял, не буду вас мучить. Честно говоря, странно, как эта идея, пришедшая мне в голову, была сгенерирована раньше. Вы сейчас меня ставите в неловкое положение. Потому что, значит, стаж 10 лет, да, водительское удостоверение российское, да, экзамены, это я придумал. Ну, давайте сделаем так, чтобы вы не говорили этого. Но я вот как придумал. То, что там через год, через два, через три, это понятно. Мне кажется, что на старте уже нужно экзамен принимать у этих братцев. Ну, то есть, вот я вижу это так. Ты собираешься стать таксистом, да? Да. Во-первых, правила дорожного движения. Ну, может быть, там... Хотя я бы не стал сильно эти правила, точнее, правила экзаменационные, я бы не стал сильно делать их отличными от того, что в ГИБДД вы получаете. Ведь ты же все-таки пытаешься соискать профессию, где ты будешь людей возить, правильно? Поэтому это должна быть серия экзаменов. Во-первых, безусловно, знание правил дорожного движения. Правила дорожного движения. Это, между прочим, может оказаться очень успешным бизнесом, потому что... Ну, я имею в виду подобное лицензирование. Потому что сразу же нам нужны какие-то организации, которые будут принимать экзамены. Организации, которые будут... Потом площадку нужно сдать. Там есть теория, а есть практика. То есть, по сути, нужно получить водительское удостоверение таксиста. Давайте так скажем. То есть, вот эта лицензия, это должно быть водительское удостоверение таксиста. То есть, ты должен пройти через эту процедуру. Сдать экзамен. Сразу же. Что, если не сдал? Если не сдал, заплати госпошлину и еще раз сдавай через какое-то время. Через месяц, к примеру. Если ты действительно хочешь в профессию, докажи настойчивостью, что ты хочешь в профессию. Выучи экзамен. Все по чесноку. Все проверять. Возложить ответственность на, ну, просто какую-то очень серьезную на организации, которые будут этим заниматься. Значит, правила дорожного движения, экзамен, не получилось, приходишь через какое-то время, снова через госпошлину, причем госпошлина не должна быть 380 рублей, она должна быть какая-нибудь 5 тысяч или 10 тысяч за экзамен. Ну, чтобы, помимо того, что месяц потеряешь, чтобы ощутимо неприятно была каждая пересдача. Ощутимо неприятной была, для кармана была, потому что в конечном итоге, как мы знаем, наш человек считает больнее всего для себя наказание финансовое, если денежка утекла куда-то, штраф и вот это вот все. Поэтому нужно, чтобы это было платно. Потом, конечно, безусловно, разработчики куда более головастые, чем я, могут сделать эти программы, которые будут изучать степень знания города абитуриентам, соискателям. Ну, начиная там отделение на административные округа. Ну, то есть, по сути, вопрос про стороны света. Север, юг, запад, восток. Вот на этом уровне сначала. И потом все мельчить там к районам каким-то, достопримечательностям. А где, к примеру, по-вашему, находится Останкинская башня, к примеру, спросить там. ВДНХ где? По какому шоссе мы туда едем? Ну, знание города, чтобы человек включался. Потом что еще? Ну и, наверное, еще какой-нибудь коммуникационный экзамен на оказание сервиса определенного уровня. Ух, выдрессируем себе такое такси, братцы, вы не представляете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман.
Когда начнем применять эту схему? Да, да,
вот сейчас
лучше.
Яндекс в самом начале своей карьеры, да, агрегатора, он приглашал к себе метро-аэропорт, и там как раз было знание города и знание русского языка. Плюс знание русского языка он мог перманентно прислать сам таксометр таксисту. Ага. Там все просто было. Там было, знаете как, прочитайте стихотворение Пушкина. И надо было в микрофон его прочитать.
Да.
Вот. Угу. И потом, при уже наплыве, ну и разрешении мигрантам работать, да, он подумал, что ну а зачем?
Ну, да.
Ну какая разница?
Ну да, ну, да. В самом деле. Вот. Что мы в самом деле? Ну, они же, ну, хорошие люди все, поэтому...
Да, и вот, и таксисты сколько лет уже, да, вот приходя вот этот МЭФТ, таксисты сколько раз говорили, что знание города можно делать там на базах Мосгортранса, да?
Да.
Вот у Мосгортранса есть парки.
Да.
Таксистов пригласить в парк на сдачу туда экзамена на вождение и на знание города не проблема.
Да.
Сама база у них есть. Вот. Но власти почему-то тоже им неинтересно.
Угу. Им а почему? Вот этот... Давайте подумаем, почему это им неинтересно? Почему? Кто?
А смотрите, они объясняют просто.
Кто лоббирует этот неинтерес?
Они говорят, что будет не вывоз. То есть...
Чего будет, такси... извините, что будет?
Не вывоз.
Не вывоз.
Но в такси есть такое понятие, как не вывоз, да.
Что это означает? Например... Не, ну давайте вы не будете сразу думать, что мы настоящие сварщики и обязаны знать. Расскажите, не вывоз да, это что? Смотрите. Он не вывозит сколько нужно заказов?
Да, смотрите, вот вы когда видите вот эти вот коэффициенты умножения, да?
Да.
И чем оно выше, чем выше коэффициент, сам пассажир, он не видит, на сколько умножение, он просто видит молнию. Таксист да. в приложении видит, на сколько это умножается.
А-а-а.
То есть в этой, угу. да, в этой зоне, например, умножение на 2,3. Вот как только в какой-то зоне умножение на 2 для таксиста, то есть это примерно получается, что на одну машину где-то 7 пассажиров.
Понятно, вот. То есть меньше автомобилей, чем нужно в районе, и они не справляются.
Да, но сам Диптранс сейчас фиксирует mm-hmm. уменьшение количества машин, да, ну, связано с то, что водители не хотят новые машины покупать, ну, дорого, да,
mm-hmm.
вот, и постепенно парк уходит, то есть выкатывают то, что осталось,
mm-hmm.
вот,
ну,
а власти говорят, да, а власти говорят, ну, как так тогда, если будет мало машин, как люди из Путилково уедут?
Да, у них там и у вас, проблемы... во-первых, из Путилково, во-вторых, все время будут коэффициенты и какие-то заоблачные цены, и вот это...
Да, вот, да, вот, из-за этого, хотя это на понял. Самом деле, сами таксисты прекрасно понимают, что работать будут и наши. Да, вот все сейчас слушатели могут точно, ну, я вам точно скажу, все таксисты всегда прибедняются, да?
Да.
Ну, что, плохо там,
все
да.
Мы, ну, все мы так, ну, что ж...
Да, на самом деле, если взять, то в Москве человек в такси даже на аренде, mm-hmm. работая с умом, да, не да, возя да. всякие
я понял. Муководку. Имеет возможность, спасибо большое, имеет возможность зарабатывать нормально, но, в общем, не только в этой профессии так, вообще, не только в такси. Доброе утро. Да, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Алло, алло.
Да, вот вы уже в эфире. Ругаться да, будете. Утро. Нет, не будете.
Алло.
Да говорите, да, я слушаю вас, вы в эфире уже.
Да, вы знаете, вот мы сейчас говорим очень много про правила дорожного движения, про знание Москвы, но, на мой mm-hmm. взгляд, это никак не бережет от гибели людей. Да. То, собственно, с чего сегодня разговор начался. Ну,
люди да? останутся людьми, это я согласен, но вы знаете, в чем да. дело? Все вот эти, извините, я вас перебью, все да. последние месяцы и даже годы, что мы видим происшествия и ДТП с участием таксистов, все они... Ну, там визуально просто видно, что там грубейшее нарушение правил дорожного движения. Ну, просто грубейшее. То есть у человека в сознании просто вот это не сидит, что так это нарушение. Этого нет в сознании. А еще раз экзамен, тем более, если он через него несколько раз будет проходить, посеет хотя бы зерна знания в нем. Он в какой-то момент может вспомнить, елки, нельзя мне сейчас налево повернуть и не посмотреть навстречку. Я же на этом ответе дважды засыпался на экзамене. Ну, хотя бы да. так.
Поэтому я как бы в приоритет бы ставил все-таки правила дорожного движения, если как предложение, да,
да.
меня, чтобы, допустим, экзамены эти принимали какие-то таксисты сами с опытом, и у них был, допустим, месяц они бы ездили по городам с новичками, например.
Ну...
Только после этого месяца там экзаменов
и ну, я... То есть стажировка, ну, такая стажировочка. В общем и целом, мне кажется, что нам в этой службе не хватает, у самой службы, давайте назовем это службой, ведь это на службе общества, транспортной свободы общественной, работает такси, не хватает немножечко вот какого-то преодоления, которым соискатель должности таксист доказал бы, что он действительно хочет этим заниматься. Ну вот что, ну, он действительно хочет этим заниматься. Почему, когда вы приходите на должность уничтожителя бумаг, я не знаю, туалетной бумаги или офисной, в офис какой-нибудь, вот ваша задача сидеть и колотить ложечкой в чае, вот так вот делать, И это, в шредер заталкивать бумагу, и так весь офисный день, 8 часов. Ты приходишь на эту должность, с тобой беседуют, тебя смотрят, тебя нюхают, там, ну, можешь ли ты подмышки? И такой, ну зачем ты вонючкой будешь в офисе? Спрашивают про эти самые резюме, ты им отправляешь, а делать будешь вот это. Там, тебе дают какое-то задание, что-то там напечатать. Ну, то есть, хотя бы на микроскопическом уровне все это, зачем это нужно? Ну, любой человек может болтать ложечкой в чашке. Это не проблема. Но все это нужно, чтобы ты, ну, заявил хотя бы чуть-чуть: парни, мне прям хочется в вашем офисе работать. И ты что-то показываешь. Человек, который будет отвечать за жизни людей, представлять лицо города, потому что для многих иностранцев, приезжих, ну и вообще... такси, служба такси — это определенный, как, ну, не лакмусовая, конечно, бумага, но это неотъемлемая часть культуры города, куда ты приезжаешь. Таксист. Ну, так должно быть вообще-то. И ты можешь просто за 2 секунды, выйдя из автобуса, который привез тебя из твоего жаркого региона, ты можешь за 2 секунды тут же стать таксистом. Тут же, приобретя, если у тебя есть водительское, тем более ты приехал, ты просто что-то, ну, как там эти самые штуки, в аренду пошел, взял тачку. Все, ты таксист. Все, на этом все. Поэтому вот это, мне не хватает чуть-чуть преодоления. А на самом деле этого преодоления должно быть много. Для того, чтобы случайные люди, ну вот совсем напрочь случайные, не попадали. Лицензирование мне нравится. Экзамены мне нравятся. На знание города что-нибудь мне нравится. Мне нравится вообще все, даже если вы устроите им конкурс отжимания там или еще что-то. И он должен быть 100 раз там отжаться, пробежать 3 километра, еще что-то. Да пофиг. Пусть докажет, что он действительно хочет туда. А если он действительно туда хочет, значит, степень ответственности по отношению к этой профессии у него будет выше, чем просто у обычного случайного человека. Доброе утро. Да, я слушаю. Доброе, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я бы хотел свой опыт рассказать. И, исходя из этого опыта, у меня есть вывод. То, что вот эти люди, именно, как вы сказали, случайные, они приходят прямо на системном уровне. Вот именно на системном. У меня была авария, вот как вот вы сейчас описывали, глядя на видео.
И у меня была, ну, у меня не такая сильная, но с такси. Последнее мое ДТП было с таксистом, хочу вам сказать. Он мне въехал. Да-да, извините, да, продолжайте.
Вот, а я ехал прям медленно, и он взял, просто повернул передо мной вот налево, как будто вот специально. И я вот здесь очень важный момент. Через буквально вот 5 минут, даже может быть меньше, приехал прям человек, такого же вида.
Подменил такой, его. И подменил его, что ли?
Не-не-не-не. Он прям приехал улаживать.
Вот
этот вот конфликт. Да, причем он очень грамотно там говорил, прям нашел вот эту грань. У меня там была такая, ну, ерунда. То есть я вот подумал, что человек, то есть вот эти все люди, они приезжают вообще никакие, они не понимают вообще, как ездить, то, как он прям молодой этот мальчик,
да,
этот парень.
Да, да.
И вот этот вот, как бы, маршал, так сказать, приехал прямо именно на ихнем уровне, и там быстро все разрулил. Я вот подумал, что это постоянно...
То есть, вы думаете, завозят, а с них потом еще дополнительно какую-то эту... Ну, то есть, это как продавцы мороженого в пробке, вот эти. Там,
ну, и, вот что-то в этом роде,
раскраски, да, которые продают, какие-то флажки, там все вот это. Ясно. То есть, системный уровень, так и все это. Не исключено. Ну, слушайте, настройки... Вы знаете, тоже приезжают целыми бригадами. Что, они знакомятся в поезде или в автобусе где-то и приезжают? Нет, конечно, есть рекруты, которые ездят где-то там, набирают в регионах, собирают эти бригады, они прям приезжают и прям вот все, и заселение общее где-то там, и, ну, настройки так делать. А почему так не делать с таксистами? Очень даже может быть. Да и пусть делают. Это вообще не проблема. Послушайте, вся фишка в том, что природу... Не надо менять природу человека. Ну, а зачем? Мы все равно этого не сможем сделать. То есть природа человека такая, что он... Рыба где поглубже, человек нигде получше. Чтобы поменьше сделать, подольше полежать на спине. Если это можно не делать, так я не буду делать. Если это может сделать кто-то другой, так пусть сделает другое. Если это плохо лежит, и никто не смотрит, так я себе это в карман положу. Все это обычное проявление человеческой природы. Другое дело... Как во многих других аспектах, как мы пытаемся, какими оградами мы пытаемся эту человеческую природу оградить, и какими коридорами пытаемся пропустить этого человека, допустить его к работе в такси. Любого. То есть это такая штука, как с этим, ну, когда золото там разыскивают, еще что-то. Забирают же весь грунт, правильно? Весь грунт. Такая, вы видели, как моют золото? Его берут так, много. И начинают весь прям много. И начинают мыть. И фишка в том, что уходит прям там все, выливается. И на самом донышке остается песочек золотой такой, который не проходит через это. И вот его-то и берут, этот золотой песочек. Вот я про что? Про то, что можно огромными лоханями хлебать этот человеческий грунт, прям забирать его. Но потом экзамен, тест. И вот мы получили профессионала, который поехал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, да. Роман, доброе утро, добрый док на линии, спасибо за эфир.
Да, добрый,
добрый. Да, значит, смотрите, у меня есть свой взгляд, значит, касается не самих вот этих вот мальчиков, да, так называемых, которых там набирает или не набирает, большой вопрос. А я бы запретил в первую очередь в городе Москва, например, в Московской области, да, представляются вот эти вот ИП, на которые эти мальчики зарегистрированы, из южных регионов. В общем, все ИП, которые не из Москвы, я бы просто запретил.
То есть ИПшникам вот, вообще не работать в такси, не работать?
Да нет, смотрите, просто в каком такси не едешь, лучше, вот, да. Допустим, везет тебя какой-нибудь, ну, к примеру, там, УУ, да, или Магомед, да. А ИП открыто явно не на него, то есть на русскую фамилию, но написано, что...
Ну, там, в этом ИП несколько автомобилей. У этого человека несколько автомобилей, и он вот это самое, или несколько людей. Это я согласен. Вообще, ну, мне кажется, что просто нужно укрупнить компании. Потому что крупная компания, контроль качества чуть выше. У меня всегда есть, когда вы говорите, что это невозможно сделать, там еще что-то, у меня всегда перед глазами примеры живые. Здесь у нас, в Москве, реализованные. Это общественный транспорт. Мне кажется, что водители сейчас в общественном транспорте большие профессионалы. Ну, больше я не вижу, там, чтобы автобусы чудили просто бесконечно, и каждый раз с ними ДТП какие-то. Разные люди, и там тоже есть. Иногда бывает, что и там как-то выйдет с остановки, там как-то так резко, сильно, еще что-то. Но там порядок. Мы помним с вами, ну, кто-то помнит, кто-то не помнит, каким был рынок стихийных маршрутных такси. Вот этих газелей, из которых старушки с пионерами вываливались через задние двери, которые распахивались. Это были грузовые газели, в которые привинтили болтами ряды кресел. Уже ржавыми прям привинтили. Они уже сразу же рассыпались, и бабушки выпадают из задней двери. И вот это все, и сильно не хлопай дверью, эта фраза означала фактически, что это нанесет непоправимый урон автомобилю. Ты хлопнешь в этой пассажирской, а у него водительская отвалилась. Вот эти автомобили. Навели порядок. Ну, на рынке маршрутных извозов вот этих навели порядок. Хотя утверждается, что это все равно остались частники. Просто они должны использовать определенные автомобили, а водители с определенным уровнем профессионализма, все, подготовленности, все, знания города и так далее. Все, а кто это будет выполнять, частники или не частники? Мне, честно говоря, ну, как бы вообще. Вот, стандартизацию вести внешнего вида и знания языка. Взять пример с Мосгортранса, я только что про этот пример говорю. Люди, будьте внимательны, пишет Сергей. Ковид начинает лютовать. Ковид лютует. Сергей, в смысле, в каком районе? Ну, и мы уже поговорили об этом сегодня, что нужно возвращать постепенно себя чуть-чуть к той степени контроля, этого, противовирусного контроля, с которым мы жили зимой хотя бы. В работе таксиста нет ничего сверхъестественного, читаю я ваше сообщение. Единственный навык, который потребуется, умение водить автомобиль, поэтому нигде в мире таксисты не зарабатывают баснословных заработков. Слушайте, нигде в мире 95% работающих людей не зарабатывают баснословных заработков. Нигде. Ну, в смысле, 98% сотрудников радиостанций, даже и информационных, не зарабатывают баснословных денег на радиостанциях. Да где угодно вы возьмете, в основном это люди, которые зарабатывают небаснословные деньги. Ну и что? Да, может, надо дочитать до конца. Более того, в мировых мегаполисах работают в массе свои мигранты. Да ладно, ну, в смысле, пусть делают что угодно, хоть кверх ногами ходят в мировых мегаполисах. Мы уже, ну, вот глядя на то, как развивается Москва, это, клянусь вам, это сейчас не громкие слова и не, это самое, не махровый патриотизм. Клянусь, не за... всеми богами, старыми и новыми. Я на 6-м сезоне «Игры престолов» пересматриваю. И поэтому старыми и новыми богами. Что это сейчас скажу, как думаю. Москва именно за счет того, что во многих вопросах, не оборачиваясь как бы и не останавливаясь по той причине, что а вот там в мировых мегаполисах этого нет, или наоборот это есть, и поэтому мы так же сделаем. Вот потому что во многих вопросах без оглядки мы это делали, именно потому Москва приобрела уникальный свой портрет, уникальное... Поговорите с иностранцами, не говорите со мной. Чего вы мне не верите, поговорите с иностранцами. Вот так, такими, которые в Москве там недельку-две смогли поездить и в метро, и на электробусах на этих, и на трамваях по реке, походить все, где с вокзала роскошного, сталинский ампир, все вот это садятся и так далее. Через недельку с ними поговорите об их впечатлениях о Москве. Так они вам расскажут, что это лучший город, в котором они были. Магомаев был прав. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Ну так а что же вы молчите? Да, сделайте радио тише, пожалуйста.
Доброе говорите. Утро. Доброе. Да. Сейчас я вообще выключу.
Вот.
Сделал Роман.
Да.
Здравствуйте.
Приветствую. Кирилл. Да, Кирилл. Здрасте. Как вы?
3 сентября в 7:45 буду в Москве.
Прикольно. Давайте Москва
очень,
встретит.
Очень хочу обнять березку.
Березка, это взаимно. Ну так что вы думаете, Кирилл? Как оно вообще там у вас?
Да у нас-то тут как бы все это нормально, а на самом деле даже с местными ребятами то, что беседовал, которые в Москве побывали, они говорят, у вас все классно.
Да. А где классно. Вы сейчас, напомните нам?
В Чаде. В Джамене.
Все еще в Чаде.
Кирилл? Вернулся с Хартума, с Судана.
Понял. Кирилл, держитесь, вам привет большой из Москвы. Это Кирилл, он потому что летчик и пилот, и поэтому сейчас в длительной командировке. И все, что касается обсуждаемых здесь тем, конечно, это такая ментальная березка, которую хочется обнять и все такое. Коренные москвичи в такси мало трудятся. Дэн Павлов, я вообще не понимаю, что такое коренной москвич. Ну, в смысле, коренной москвич — это так же, как коренной нью-йоркец, берлинец коренной, такиец. Ну, в смысле, это котел, понимаете, котел, где плавится все. Все сплавляется в один социум, все сплавляется. Поэтому коренные москвичи, не коренные москвичи. Кто-то вам скажет такой среднестатистический портрет коренного москвича среднего возраста. Так там москвич в этом моем сценарии, он вообще нигде не трудится. Не просто в такси он не трудится, он вообще нигде не трудится. Потому что он свое уже отождал. А что он ждал, когда бабушка приставится, старушка, ей уже под 93, и у нее трешка, вот. И она приставилась, и он сдает эту трешку, вот, и на то и живет. И не работает нигде. А что, пивас там, вот, что-то в облачко, друзья. Ну, в смысле, как вам такой коренной москвич? Вот, поэтому про коренные москвичи, то, что не работают, еще раз. В моем представлении есть такие профессии, где входные шлюзы в эту профессию сами по себе являются достаточным ситом, которое отсеивает непрофессионалов. Так поступают с пилотами самолетов, вот только что один из них звонил. Так поступают с водителями в Мосгортрансе, так поступают с врачами, когда нужно долго-долго учиться, потом проходить через отборы. Так поступают с разными профессиями, и я думаю, что так можно настроить эту систему. Чтобы так было у нас. И рассказы про то, что, а вот гляньте, как там у них нигде в мире, в большом городе, нет такси такого, чтобы там все прям вот с иголочки и все на свете. Да плевать на них вообще. И при этом в Лондоне, ну, до недавнего времени, как раз служба такси была именно такой. И где-то я еще могу вспомнить, наверное, города какие-то. Да и плевать. Опять же, мы не обязаны следовать каким-то традициям там, мировых мегаполисов, и чтобы у нас индусы сплошные в этих чедрах, челмах своих ездили в автомобилях наших. Ладно? Ладно. Единый автомобиль такси, оборудованный всеми существующими ассистентами, электронное зрение автомобиля. Он спит, еще что-то. Почему водителей на автобусе нет из Средней Азии? Я думаю, что есть, вы просто не обращайте на них внимания. И еще что-то, лицензию пусть СОДД выдает, экзамены тоже проводит. И потом еще и ответственность несет, правильно? Я правильно понимаю? Вот так и должно быть. И потом еще несет ответственность. В общем, мы достаточно уделили время этому вопросу. Несколько сформулировано было предложений, которые, безусловно, должны стать теперь инициативами, изреченными какими-нибудь депутатами. И на этом, я думаю, с этой темой мы прощаемся. А в следующем часе будем детально смотреть на автомобильный рынок России, Китая, Индии. И даже в Иран будем заглядывать.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, не тормози, как написали Олафу Шольцу. Ну, видели, сникерс в метро появились в берлинском. Написано, Олаф Шольц, не тормози, включи мозги. Вот. Потому что они хорошие. Ну, в смысле, ну, те, кто хорошие, хорошие, а те, кто нехорошие, те Олаф Шольц. Да, мы продолжаем, и я продолжаю слушать вас везде, где только можете дотянуться до эфира, там и дотягивайте. 7373948. Говорит МСК бот. Это мессенджер, бот, мессенджер в Телеграме. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Доброе. Хотел, скажем так, о наболевшем.
Ой, давайте.
Думаю, эта тема всех, да, касается. Везде кресты, невозможно высадить пассажира у метро, на остановке у метро и так далее. Почему бы, например, не инициировать тему введения знака, как говорится, kiss and ride.
Kiss and fly, да, то есть высадил и уехал сразу.
Высадил и поехал, да, потому что это вообще не... Это невозможно. То, что происходит, невозможно.
Понимаете, в чем дело? Я сейчас это сам... Это я понял. Это абсолютно согласен. И больше того, сам тоже сталкиваюсь с этим часто. Но есть у вас минутка? Да?
Да, конечно.
Вот смотрите, я просто... Вот как исходит... Из чего исходят они? Допустим, из того, что есть некая инициатива, и они должны рассматривать ее как родители, потому что есть желание ребенка, говорит, а, мне неудобно, вот это, я хочу не раздеваться, когда сплю, зачем мне снимать уличную одежду. Вот. Есть такие родители, которые объясняют ему, то есть они должны делать что-то неприятное ему, ну, в частности, заставить раздеться, ну, переодеться в пижаму там что-то. Но они знают, почему, ну, почему они этого хотят, потому что, ну, есть объяснение. Так и этот. Я думаю, что в данном случае Дептранс как такой родитель, который думает об общей пользе. Смотрите, есть зона kiss and fly. Да, так, посадил и уехал. Все, высадил или взял. Какой она должна быть вместимости, эта зона?
Я не знаю. Как минимум остановка, вот 15 метров хотя бы после и до остановки.
Три автомобиля, короче. Три автомобиля будет, до.
Будет три автомобиля.
Да. А если это место притяжения, и туда хотят заехать, высадить пассажиров больше, чем три автомобиля. Где они будут стоять? Они будут стоять во втором ряду и ждать, пока те высадят, правильно? И мы получаем ситуацию, которую мы получаем перед терминалом Б в аэропорту.
Ну, не совсем. Не совсем, Роман, потому что можно же сделать такую же камеру, которая будет...
Нет, так а куда они денутся, эти люди, которым тоже надо высадить?
Они будут рассчитывать.
На что?
И смотреть по обстановке.
Так вот, он подъезжает, у него пассажир, говорит, жена его с ребенком. Он подъезжает, да. И им вот здесь вот нужно сесть в метро. Вот станция метро. Он подъезжает, ну,
значит,
сюда.
Чуть подальше проедет.
А чуть подальше автобусная полоса пошла, которую мы только что с вами мы выяснили, что она есть, и из-за нее он не может подъехать к метро. Пошли навстречу людям, которым надо у метро высадиться. Сделали кисы в метро остановку на три автомобиля. А таких автомобилей 10 хотят остановиться. Где они стоят? Во втором ряду. А рядов всего 3. Соответственно, один ряд занят автобусной, второй ряд занят теми, кто хотел бы высадить пассажиров, и остается один ряд. И у вас пробка.
А сейчас не так. Сейчас просто едут люди, как едут.
Не знаю.
Ну, так и высаживают.
Короче говоря, я согласен. Нет, секундочку. Мы с тобой, как говорил, мы с тобой одной крови. Ты и я. Я тоже пострадавший от этой ситуации. Я тоже высаживаю родных. Иногда бывает, ну, всякое бывает. И поэтому мне это тоже не нравится. Я просто думаю, а вот ситуация, при которой всем хорошо, она в принципе возможна, потому что мне кажется, что если бы она была возможна, ее бы уже нашли. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да.
А как быть вот с теми людьми, которые, допустим, вот им надо заказать такси? Вот они заказывают в месте, где...
Невозможно посадка. Вот приложение должно знать такие места и не разрешать там туда заказать машину. Не разрешать. Просто ставишь, пальчиком жмешь, а оно не отмечается как место посадки. А говорят, посадка вот здесь, через 100 метров. Вот здесь, возможно, посадка. Это программно, и, мне кажется, лечится. Есть проблема, но в данном случае вот эта история, она лечится исключительно программно. Ну, то есть агрегаторы должны задуматься об этом, обращая внимание на то, какое колоссальное количество проблем и претензий у клиентов и у вас, у водителей, связано с этой историей, и запрещать посадку там, где это не разрешено. Ля-ля. Я согласен. Ну, просто не отмечается место посадки, и рекомендуется вот это, вот ближайшие места, где вы можете сесть в свой автомобиль. Не могу, это такая мелодичная штука, что я прямо уплываю по волнам этого голоса. Из самых недр к вашему сегодняшнему... Не то столу, не то к вашей сегодняшней пробке. В любом случае, пилюля для вас. Давайте. Откручивайте низкие. Нас ждет увлекательное путешествие. Ну хорошо же это же, да? Да. Ну и к тому же, вот возвращаясь к этой истории, что не всем удобно высаживать из личного транспорта и все это. А кто вам сказал, что основная задача Центра организации дорожного движения – организовать вам очень удобное движение? Вам, частникам с персональными автомобилями. Чисто математически вы вовсе не большинство. Мы вовсе не большинство. Большинство здесь пассажиры общественного транспорта, для них и создается все. Бастарды! Вот кто мы! Бастарды! Произошедшие... От какого-то там транспортного бога и частного капитала. Мы не главные здесь в городе. И то, что нам таких дорог понастраивали, эстакад, хорд, колец и радиальных проспектов 12-полосных. Это ли не счастье? Каждый день московский наземный транспорт проезжает 1 300 000 километров. 32 наших экватора. Каждый день. 6 500 автобусов. 1100 троллейбусов. А, это старая какая-то фигня, извините. Здесь еще троллейбусы. Какие-нибудь свежие новости есть? 29 мая 2017 года. Офигеть. Ну ладно, давайте по 17 году возьмем. В сутки на городском наземном транспорте совершают поездки более 7 миллионов пассажиров. Понятно вам? Совершал в 17 году. Сейчас, наверное, больше. Наземном. Это только наземный транспорт, 7 миллионов. Вы пишете мне, что разве не общественное мнение делает наш замечательный город еще удобнее? Конечно, общественное мнение. Вот общественное мнение пассажиров общественного транспорта и делает его их тупо больше, сильно больше. Если только по земле 7 миллионов, а учитывая подземных, которые тоже пользуются потом наземным, там количество, я думаю, что может до десятины каких-то находит. Ежедневно. Она с вами ежедневно по дорогам ездит. Хорошо, если 1,5 миллиона. То есть их в разы больше. В 5, в 6, в 7 раз, может быть. Ну и чего вы? Наземный 7, подземный 9. Не. Ну, может и да. Я так говорю, нет. Ну, может и да. Поэтому, конечно, да, общественное мнение делает этот наш с вами любимый, красивый, лучший город Земли еще более лучшим. Но оно, это общественное мнение, формируется вовсе не автомобилистами. Поэтому счастье, удовольствие, удовлетворение, благодарность и еще, мне кажется, огромный букет и спектр позитивных эмоций вы должны испытывать в отношении комплекса дорожного хозяйства Москвы и департамента транспорта. Вы что, не услышали, что вы должны испытывать, что ли? Испытывайте, давайте. Тех, кого я высаживаю, тоже пассажиры метро. Old Tiger сообщает, хорошо, классно. Они платят налог за использование общественного транспорта. Это вопрос или утверждение? Конечно, они за проезд, они проезжие оплачивают, там все есть. Дальше, что невозможность высадить в центре города, это все за наши налоги, здесь нужно работать с депутатами. Да не невозможность, ну что вы, ну в смысле невозможность. Я вам так скажу, а с чего вы взяли, что город это место, построенное под ваши желания? Исключительно для исполнения ваших желаний, вот ваших же. Вот я хочу здесь высадить человека. Почему вы думаете, что все городское хозяйство должно работать на удовлетворение этой мечты вашей? Вас никто не лишает возможности его высадить. Ну, только нужно проехать на 50 метров дальше, на 100 метров дальше, а человеку потом пройти ногами 100 метров. Вот что нужно. Но не бывает такой ситуации, когда вы на протяжении 5 километров не можете высадить. Но если только это не на МКАДе вы высаживаете или на третьем кольце. А так-то вообще, ну, просто нужно проехать и пройти чуть дальше. Я так думаю. Вот у меня такая идея. Все, закончили с этим. Поехали теперь к каршерингу. Я не знаю, что это за новость такая. Предлагаю вместе разобраться с ней. Оператор каршеринга какой-то, ну, известный, запустил новый сервис, который позволяет взять автомобиль компании в аренду на срок от 3 до 30 дней. На первом этапе услуга доступна москвичам возрастом не менее 21 года. Взять автомобиль на длительный срок могут жители со стажем от 2, ну и так далее. Что, эти услуги, давайте. Не имеющие в сервисе... В каком сервисе? Не имеющие в сервисе штрафов. А, в сервисе, в смысле, в этом каршеринговом сервисе. Или аварийной истории, если у вас не было ДТП. Уехать на таком автомобиле можно в разные города. Однако завершить аренду необходимо в столице или в ближайших населенных пунктах Подмосковья. В отличие от сервисов автомобилей по подписке, в каршеринге не придется заранее бронировать автомобиль для длительного пользования. Доступные транспортные средства отображаются на карте по аналогии с поминутной арендой. Придется самостоятельно оплачивать парковку и бензин вот на такой штуке. Ну, то есть это долгосрочная аренда, и вы берете на себя обязанности по долгосрочной аренде. Так, в рамках программы доехать до набережных Челнов, завершить аренду в Москве или Подмосковье с тем же количеством топлива. Да цена какая, скажите мне, пожалуйста. 3 дня аренды Mitsubishi Outlander с безлимитным пробегом обойдется в 25 тысяч... Я вас умоляю. 3 дня. 3 дня 25 тысяч. Да что это за... Может, 30? Нет. Написано 3. За 3 дня Outlander 25 тысяч рублей. А в месяце у нас сколько дней? Значит, 250... А, ну тогда получается, что 250 в месяц. Извините, может, я зря смеялся. 250, а вообще-то, ну это... Ну, не знаю. Вы что думаете по этому поводу? Интересно, неинтересно? Ведь вам же этим пользоваться. Месяц пользования Mercedes-ом E-класс, Mercedes-Benz E-класс, стоит 250 тысяч рублей. Месяц пользования. А в чем смысл? Получается, месяц Outlander 250 и месяц E-класса 250 тысяч. Подобный тариф подойдет... Нет, 250... Что я говорю? 250 — это очень дорого в месяц за Outlander. Это как-то запредельно совсем. Подобный тариф подойдет тем, кто планирует совершить ежедневные поездки в течение длительного времени, 250. Чего-то мне кажется, что какая-то шляпа вот с этим каршерингом на месяц. Сколько стоит день каршеринга сейчас? Вы пользуетесь автомобилями каршеринговыми? Но только на один день. Нафига мне парковку оплачивать и вот это все, если можно взять на день? И еще вопрос к вам, клиенты каршеринга. Вы когда на день берете, вы топливо в конце должны оставить столько же, сколько было, когда было утром? Или же это считается как обычный каршеринговый автомобиль, и топливо входит в стоимость ежедневной аренды? Я сейчас просто думаю о том, что, может, ну его вообще, вот это все, и действительно пользоваться каршерингом, начать бегать по утрам и ерзать в общественном транспорте. За 150 тысяч в месяц отдам свою, пишет Михаил. За 150. Михаил. А помните, ведь вы же, ну, не вы лично, но вы, я имею в виду, аудитория, братство автомобильное наше, наш орден автомобильный. Помните, как мы смеялись, когда народный этот каршеринг, как он назывался? Народный каршеринг, дружественный каршеринг, еще какой-то. Лексутов и вообще руководство города говорило об этой программе. Что с ней, кстати говоря? Кто-нибудь знает об этой программе? Вы смеялись, вы говорили, чтобы я свою ласточку вам... Да, а что изменилось-то у вас? Скажите, пожалуйста, что произошло, что вы готовы отдавать свои транспортные средства? Вот вам вопрос на засыпку. За сколько тысяч рублей вы готовы на месяц расстаться со своим автомобилем? Есть такая цена? Ну что вы молчите, я не пойму. 7373-948, 7373-948. К примеру, мы знаем, сколько стоит аренда квартиры, да, там двухкомнатная, трехкомнатная,
близко к метро, не близко, какой этаж. В зависимости от этого можно вывести среднюю стоимость арендной квартиры на месяц. Среднюю стоимость арендного автомобиля можете для себя лично вот сколько? Брал Спортач на неделю в Питере с полной страховкой и за неделю 45. Вот я и думаю, что за 3 дня 25 это дорого, наверное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Доброе. Ну так, ввести в курс. Вот давайте. Смотрите, бизнес Ешка, Мерседес. Я вот под бизнес арендую. Угу. 4500. Можно найти там чуть
постарше. Это,
там,
подожди, это в день?
4. В день, да. Ну, это без бензина, без бензина.
Бензин бизнес там, в день? Вы имеете в виду, что это... А вот эти бизнес-такси, которые Е-классы, это тоже арендные автомобили?
Ну, не все, но какая-то большая часть, там, процентов 95.
И вот это за него вы 4,5 в день платите?
Да, аренда 4. Вот сейчас даже мне сейчас другую
машину такс... дали. А службе такси сколько вы должны заплатить? Ведь это же не просто так вы его берете.
Еще раз спросите и пропустите.
Службе такси вы сколько должны, минимально есть, сколько вы денег им должны принести в сутки?
Ну, бизнес-агрегатор Яндекс забирает свои 28%.
Не, ну вы же не можете сказать ему, извини, Яндекс, я ничего сегодня не заработал. Вы должны минимум как-то заработать?
Нет, ну, тут обычное такси. Вам дается заказ... С него вы отдаете...
Не, я не об этом. Я про другое. Я про то, что если я хочу такие скандибобером стать таким человеком и брать лучше по 4500, типа как для работы в такси, а просто на нем ездить на Е-классе, чем это за 250... Да, чем за 250... Права. Не, ну что-то же вы еще должны понести расходы какие-то помимо аренды 4,5.
Нет. Вот аренда 4500. Хотите, бомбите на ней, хотите, занимайте свои...
Свадьбу делами. Возите, отдайте... хотите свадьбу.
Да, хотите свадьбу, хотите жену до метро высаживайте.
Да какие, ладно.
Какие там
слова. А в чем тогда... А в чем смысл тогда? Получается 45 за 10, а за 30 тогда 135.
Я вам написал там 132 тысячи в месяц аренда.
Вот, там, ну 135. Да. А 250 каршеринговый Е-класс, тогда что это?
Ну, может быть, там вы вот потом продлили тему, может быть, там включен бензин еще.
Нет, за когда на месяц его? Берешь, не включен бензин. Нет. Ну, может, там вот страховки какие-то еще?
4500 это аренда Е-класса в Москве, рынок, вот средний, такая рыночная цена.
Как интересно. Спасибо, спасибо вам большое. Я понял, буду плясать от него. И тогда получается, что да на черта вы нам нужны со своим арендным Мерседесом за 250 тысяч в месяц, когда можно... Брать по 4,5 в день. Какая-то цена 4,5 и все. А в чем подвох? Объясните мне, я просто не очень понимаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе утро, вот же уже, в эфире, доброе да, утро, да, говорите, хорошо. Да.
Роман, вы сейчас интересную тему, интересный вопрос. А за сколько бы вы сдали свою машину?
Да, а за сколько вы бы сдали свою машину?
Я вспомнил фильм «Непристойное предложение», помните?
Не очень, напомните, что.
Ну, там молодая супружеская пара, и ей миллионер.
А, что он там бегемот где-то в конце фигурировал какой-то.
Да. Вот для меня мой автомобиль, я не скажу, что самый любимый, но член семьи. Как можно отдать своего члена семьи кому-то там в эксплуатацию?
Как можно думать про механизм, что он член семьи? Вот это лучше
можно,
скажите.
Я вас уверяю, можно. Кто любит... Автомобиль, кто любит свой автомобиль, тот меня понимает. Вот помните, вы как-то описывая все прелести и преимущества пользования автомобилем, вы говорите, я хочу, открою окно, туда плюну, я захочу, извините, там, пукну.
Ну, то есть это свобода, это твое пространство личное.
Это аквариум, свобода, конечно, пространство, да. Это то, что принадлежит к тебе, и потом использовать то, что кто-то уже... использовал.
Я
тот,
понял.
Кто уже пукнул на это место. Ну, лично у меня это вызывает неприятность.
Я
мое,
понял.
Извините, это мое.
Я понял. Понимаю. Нет, понимаю и уважаю, но давайте так. Допуская, что все эти ваши ощущения истинные, мы должны допустить, что есть люди, которые испытывают что-то другое относительно автомобиля. Ну, что-то другое. Ну, к примеру, они испытывают к нему ровно такую же степень привязанности, как к телевизору, к холодильнику, еще что-то. Ну, то есть я бы не хотел остаться без холодильника. Но не потому, что испытываю к нему эмоциональную привязанность и дал ему имя, зову его Саша, к примеру. Нет. Я бы не хотел остаться без холодильника, потому что мне тупо будет, ну, дико неудобно. А что с продуктами-то я буду делать? Но если я, к примеру, уезжаю на месяц там куда-нибудь, а мои соседи говорят: дружище, у нас это самое, и как классно, может, можно мы у тебя похороним в холодильнике продукты, попользуемся по назначению, будем ставить туда, ну, вот у нас, да, ну, ты знаешь, мы сыроварня у нас маленькая, и мы будем сыр туда складывать, молочные продукты, будем просто все. Да я, им и за это мы тебе еще заплатим вот столько-то, столько ведро денег. Так а мне-то чего? То есть в этот момент я не начну испытывать никаких эмоций негативных. Как вы могли предложить? Вы в мой холодильник своим сыром будете залезать постоянно? Фу! Ничего такого у меня не будет вообще, в принципе. Вот я про что. Хотя в обычной жизни я тоже не хотел бы с ним расставаться.
Моторы.
7.35, моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас. Здравствуйте, классно, что вы здесь, заходите. Говорит МСК-бот, это мессенджер, бот-мессенджер в Телеграме наш. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код, можете подтягиваться. Андрея, вы мальчик или девочка? От этого будет зависеть ответ на ваш вопрос. А в ванную свою пустили бы помыться, говорит Андрея. Ну, во-первых, вспомните себя, когда вы приезжаете на отдых куда-нибудь, в отель или в турецкий отель, ну, куда-нибудь. Вы же душем там не пользуетесь. Ну что, есть рвотные позывы каждый раз. Ну, это душ, ну что. Во-вторых, когда к вам родственники приезжают, близкие, дальние, там, остановиться. Ну, вот это ненавистные такие. Они что, не моются у вас, что ли, дома? Ну, моются. В-третьих, собаку вы где моете? А она где ходит? Чего она нюхает там, это самое делает собака ваша? А потом моешь ее все равно, купаешь там еще что-то. Где это делается? Тоже в ванной, там, в душе. Поэтому это такой вопрос. Вопрос, ну, в смысле, в голове, вопрос отношения. Потому что если подумать, ну, серьезно, вы в Турцию приезжаете и полотенечками пользуетесь, которыми до вас сотни всяких жирных, каких угодно, вытиралось, правильно? И в постельках спите, в которых до вас спали. И в душике ходите. А в бассейн, когда ходите... Ну да, там флорка, говорите вы. А там эти детишки, пипи, там все это. Ну, это такой вопрос. Поэтому не пытайтесь меня подловить. Там, пустил бы я помыться в ванну или еще что-то. Это мы сейчас говорили об автомобиле. Давайте я лучше перед другой дилеммой вас поставлю. Во-первых, вы мне скажите, вы следите за топливными ценами или не следите? Ну, в смысле, если вас сейчас спросить, там, условно, как менялась цена в последний месяц, и вы тут же планшетик достаете, так бумажный, такой, откидываете листочек, так, значит, смотри. За прошедший отчетный период, начиная с 27 июня, по 27 июля, цена, или нет, особо не прислеживаете. Ну, там, условно, вы можете сказать, сколько сейчас стоит 95-й, с копейками, там, или в последний раз, когда вы... Не прямо сейчас, сегодня заправились, а перед этим. Ну, то есть вы следите или не следите? Пару сообщений киньте мне. Потому что я хочу понять, для какого количества... ну, я не знаю, а что значит следить? Вы же не шпионы, правильно, что следить за ними? Сидеть в засаде, что ли, следить за ними, за этими ценами? Заезжаешь на заправку, да и бросил взгляд на цену. Но не всегда так. Иногда бывает, заезжаешь, просто заезжаешь и все, а на цену не смотришь. Давайте вот просто вот таким образом. Вы, заезжая на автозаправочную станцию, всегда смотрите, больше того, для вас цена на этом стенде огромном может быть причиной отказаться от въезда на заправку. Вот так вы следите за ценами. То есть вы не просто видите эту цену, а вы понимаете, нет, что-то здесь дороговато. Вот это вы, 134, 21, 35. Вот вы так следите. Не можете о себе сказать, что вы пристально смотрите. Иногда можете въехать и не посмотреть вообще. И уж совершенно точно, заезжая на заправку, вы не можете сказать, что здесь драконовская какая-то цена, а вот там, на следующей заправке, там значительно дешевле. Вот это вы узнали себя. 134, 21, 36. 134-21-35. Не помните вы ситуации, при которой вы можете въехать на автозаправочную станцию, не посмотрев на стоимость топлива. И больше того, эта стоимость топлива у вас вызывает математическую реакцию. Вы тут же, сразу, в ту же секунду вы такие, в голове мысль, дороговато что-то. Или наоборот, прикольная цена. Вот это вы. 134-21-35. Вы не знаете, дороговато или недороговато. И вообще не каждый раз, въезжая на АЗС, вы смотрите на стоимость топлива. Не каждый. Ну, как бы там иногда, ну, случайно, может быть. 134-21-36 тогда позвоните. Это просто телефон. 8495 и далее 134-21-36. Все. И ожидайте. И ожидайте. Ожидайте. Проверка налоговая к вам придет скоро. УБЭП там эти все остальные. Что это за жизнь у вас такая, что вы живете, не обращая внимания на стоимость топлива? Уже в сентябре цены на автомобильное топливо могут пойти вверх из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок на Дальний Восток. Окей. Как это? А мы-то при чем? Это, в свою очередь, приведет к подорожанию транспортировки. Согласно прогнозу, в регионах... на регионы нам вообще как бы это самое... Нет, ну это волнительно, конечно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Я думал, здесь алармистские для нас сообщения, а это для региона. Я слушаю вас. Да, доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Спасибо за эфир. Вам спасибо. Я вот хочу сказать про топливо. Я не слежу за ценами, я их констатирую. Заезжаешь, цена такая-то... Вот и все, и заправляемся.
Но
вот
вы можете сказать, что это дороже, чем я заправился в прошлый раз? Или нет?
С момента с февраля месяца дизель сидел в районе 52,85, и вот буквально недавно он стал 53 рубля.
Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. Ну, то есть это означает, что? Это означает, что у вас есть 1, 2, 3 заправки, правильно, куда вы всегда заезжаете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, доброе. Здравствуйте.
Да, приветствую.
Я вот тоже заправляюсь дизелем и заправляюсь, получается, где-то раз в месяц.
Угу.
В смысле? Ходил прежний чек.
Раз в месяц.
Ну, джель дизельный, и пробеги у меня где-то в районе 30-ки в день, так что... Бака хватает, там 100 литров.
30 в день, 300 в 10 дней и 900... Ага, вот так, да? А расход? Да. Бака на месяц вам хватает?
Да, расход 12.
Это вообще, да, расход 12. А сколько бы вы ездили, если бы у вас был не ГЛ, а какой-нибудь что-нибудь там по экономичнее с расходом 7? Так это что? Ну ладно, извините, хорошо. Так а как отношения с ценами какие у вас?
Вот уже на протяжении где-то примерно полугода специально сохраняю предыдущий чек, чтобы сравнить, и всегда одно и то же ценник. То есть там 54 рубля, плюс они еще скидку делают, и если больше там 2000, по-моему, заправляешься.
Угу.
Вот, и вообще там выходит за 52 где-то дизельное топливо.
Но при этом должна быть наценка для вас специально, потому что раз в месяц они говорят. Ну, как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
А отчество?
Александрович.
Игорь Александрович. Игорь Александрович, ну, это самое, ну, вы соберитесь там как-то, я не знаю, сгоняйте к бабушке, вы давно не видели бабушку, ну, что вы заезжаете раз в месяц к нам, сожгите чуть побольше топлива, в конце концов.
Не, ну, если я езжу, например, куда-нибудь за город, то, безусловно,
ну, я понял.
На заправку два раза в месяц.
Понял.
Ну, меня там все заправщики знают, и всегда
радуются. Два раза в месяц, боже ж ты можешь. Ладно, уехать на таких машинах каршеринг нам не нужен. В разговоре с газетой, с какой-то, есть какая-то газета, и в разговоре с газетой первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров заявил, что исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Он призвал выделить дополнительные средства, и дальше начинается какая-то совершенно скучная тема про субсидии. Чем это нам может грозить? Я хочу сформулировать. Есть в статье что-нибудь? Объективных причин для роста розничных цен на топливо нет, говорят они, объективно, а субъективно. Это может грозить нам тем, что дальневосточную рыбку мы будем покупать подороже, правильно? И краба жрать вы будете не за 15 тысяч за что-то там, а за 18 тысяч за что-то там, потому что краба будет возить сюда дороже.
А
Алло.
Хотя его самолетом же возят, не машинами же. Доброе утро. Да, Андрей, слушаю. Здравствуйте.
Вот заправляюсь на одной заправке уже, ну, за последние полгода я даже не вижу, чтобы изменилась цена. Угу. В неделю заправляюсь на 2000. Каждую неделю.
Вот.
2-2,5. Ну и плюс там назад возвращается где-то с 2080 рублей.
А у вас бензин или дизель? Бензин.
Бензин. 95-й. Еще шикую, заправляю.
Где-то 2-2,5 литра двигатель должен быть в районе 170 сил, там 150.
150-ка просто.
Вот,
Спортэдж двушка.
Во! О, а у меня 2,5 X-Trail сейчас. И я тоже заправляюсь в неделю примерно раз, но где-то на 1500 заправляюсь. И сегодня у меня зажглась лампочка. Я в этом блаженном неведении, сколько там топлива. Я так расслабился, что автомобиль почти ничего не ест, что забыл, нужно заправиться уже несколько дней. И докатался, что лампочка загорелась.
То есть... Ну, я просто люблю покататься на спорт-режиме, а чуть-чуть побольше.
Да, но вам раскручивать нужно. Вот это ловушка 150-сильных моторчиков. Тебе кажется, что он экономичным должен быть, а ехать хочется. И ты его раскручиваешь все время, и за это получаешь чуть-чуть выше расход, чем мог бы. И поэтому есть такая штука. Спасибо. Видите мнение? В Крыму дизель 57,99. Уринион Крюков. Как, однако, у вас все с вензелями. Да, 92-й цена держится, а 5-й и дизель подросли. На 92-й держится цена. 30 километров в магазин за хлебом, что ли, спрашивает Ники? Нет, ну почему? Ну, по району может быть. Такое тоже может быть. И вообще, звучит это, конечно, странно раз в месяц на заправку, но если предположить, что ты действительно 30 километров в день, а возьмем 5 дней в неделю, ладно, по 30 километров, или все, ну 6 давайте возьмем, 6, 30 на 6, это будет у нас 180, правильно, километров? И умножить на 3, это будет, знаешь, 540, правильно, я считаю, или нет? 180 на 3. И получается, что Абака, к примеру, на 900 литров, ой, километров. Ну, и так можно вообще раз в 2 месяца заезжать. А это нормальное явление для дизельного автомобиля. Бывали раньше у нас автомобили, правда же? Я помню путешествие в Смоленск свое, на Смоленское кольцо, там... Ой, столько всего сразу! Мазда проводит чемпионат. Тогда еще какой-то там зум-зум-челлендж, что-то. И мы едем на Смоленское кольцо гонять на Мазде, на MX-5, которая официально представлена на территории Российской Федерации. Можно купить этот родстер, один из лучших, ну, с точки зрения... понятности, простоты и цены. И все вот это. И Ford Mondeo, дизельный универсал. И запас хода 980 километров, когда выезжаешь из Москвы. Ты думаешь, я же умный, я поеду и там заправлюсь, за Москвой. Не буду в Москве, здесь наценка за столичность, а там нормальная заправка. Выезжаешь за МКАД, обнуляешь пробег, чтобы посмотреть, ну и все это. И заправляешься, и 980 литров запас хода на одном баке. Поэтому вполне можно жить, если не очень большие ежедневные пробеги. Но с такими пробегами, знаете, по 30 километров в день, вам нужно, конечно, уже думать об электромобиле. Потому что 30 километров в день, и даже если это будет минимальная планка сейчас 250 километров запас хода, а у вас по 30, надо 250, смело вы будете выезжать неделю на одном заряде, а потом где-нибудь найдете и будете заряжать всю эту историю. Ну, в общем, прикольно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Москва.
Да, приветствую.
Как хотел вы? Сказать этот момент, все-таки ура, есть товарищи на штане дизель. Вот вчера буквально общались на эту тему по поводу качества топлива.
Угу.
Товарищ у меня работает на судостроительном заводе, и у него есть возможность иногда солярочку подливать именно оттуда из больших кораблей. И у него Гольф второй старенький, на 50 литров почти неделю катается. Счастье, 4-2 расход, но солярка совершенно другая.
Давайте, просто, чтобы не вызывать подозрения, скажем, что это такая солярка, которая все равно выльется куда-нибудь в воду, и чтобы не происходило загрязнение окружающей среды, он сливает ее в канистру, правильно? Но это такая плохая солярка, она все равно попадет в эту, отравит рыбу.
Давайте в общей массе, вот мне вопрос нашему. Бензоначальник.
Ага. Не, я пытался спасти просто репутацию. Я не к тому, что она плохая. Она, наверное, хорошая, эта солярка. Я просто репутацию думал спасти. 46-54. Вот результаты голосования. 46-54. 46% эти. А 54 эти небо, жители. Энги говорят, ценники. Извините, пожалуйста, я просто я не очень понимаю, как это по-русски? Ценник. Это что значит? 54% говорят, что заезжают на заправку и все время забывают посмотреть на цену. Ну, не удается все время. Хотелось бы посмотреть, а потом все какие-то более важные дела посмотреть, там, еще раз глянуть, как бриллиант чистой воды мерцает и сияет своими гранями в перстне. И так смотришь на него, думаешь, что, ну... И забываешь в этот момент посмотреть на цену топлива. 54%. Фига себе вы. 46% все же знают, где подешевле, а где подороже. Просто кинув взгляд на цену топлива, сразу могут сказать. Нет, здесь что-то дорогое какое-то. А вот здесь подешевле. Да, доброе утро. Нет, извините, у меня... Подождите, не звоните. Все еще не звоните. А теперь звоните 7373-948. У меня просто этот заполнился список программы телефона. И она зависла. Теперь уже отвисла. Доброе утро. Я слушаю вас, да.
Доброе утро, да. Слежу за ценами, слежу уже на протяжении многих лет.
Ну, вот так, чисто из вредности, не из экономии, правильно? Вот так просто, чтобы...
Ну, я, да, для констатации,
да,
так сказать,
ну,
для понятно. Своей внутренней. Угу. И в связи с тем, что купил автомобиль не так давно, который много потребляет бензина,
угу.
Решил установить газ. То есть подошел к вопросу кардинально.
Угу.
И вместо там, 52 рублей за 95-й плачу максимум 20. И очень доволен.
Понял, хорошо принимается. Не путай литры и километры, оставь это мне, я бобер. Я не понял сейчас, какие литры и километры не путай. Человек сказал, я проезжаю в день 30 километров. Окей, хорошо. А я вам говорю, а у меня Мондео дизельный 1000 километров мог проехать на одном баке. 1000 километров на одном баке. Вот. А человек проезжает 30 километров в день. И примерно 600 в месяц. А если 980 запас хода, то сколько раз он будет заезжать в месяц? Что, в чем путанье? Я бобер. Бобер! Хочет-то так и сказать бобру. Бобер, выдыхай! Выдыхай, бобер!
Моторы.
Да, слушай, всплывай! Всплывай наоборот! Всплывай давай уже! Да, доброе утро! Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Да.
Добрый день.
Добрый.
Алло, да, слышно меня?
Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, я вот как раз по поводу расхода топлива. Я вот буквально недавно продал автомобиль, был Citroёn C4 Grand Picasso, дизельный, 1.6.
1.6, знаю, этот и моторчик, да, и да. Дизельчик. 4 литра.
Да, турбированный.
6.4.
1.6. И он при полном баке 70 литров, мне хватало 1200 километров запаса хода. Я вообще не смотрел на цены никогда. Вот. Просто...
Итак, тут есть приезжал. Опасность прозевать, когда уже пустой бак, потому что забываешь о том, что вообще есть топливо в автомобиле, что надо заправлять его иногда.
Там, именно все. Так. Я переживал, когда было там 280 оставалось километров до обнуления, до лампочки. И думал, пора заправить.
Уже казалось, надо заправляться. 280, а уже лежит где-то там вот на одной четверти бака, а все еще 280 километров. Это классное ощущение.
Да, но самое интересное, я сел на бензин, на X-Trail, и теперь у меня вот сейчас я еду, у меня 141, и я думаю, надо бы заехать заправиться.
Да.
141 километр осталось.
Вот. А у меня, прикиньте, представьте мои ощущения, у меня сейчас 59 километров. Я вообще как будто,
ну,
как будто без штанов на работу пришел. Как будто реально, как во сне, в ужасе, забыл штаны надеть и пришел на работу без штанов. Вот такое неуютное, дискомфортное ощущение. Кажется, что все, кранты. Как будто вбегаешь на вокзал железнодорожный с чемоданами, тебе еще пробежать нужно 5 перронов. 5 платформ, а у тебя 2,5 минуты до поезда, все, а тебе еще 5 нужно через это здание пробежать, все, и ты вроде бы уже здесь, но понимаешь, что вероятнее всего, конечно, Ярославка жесть, что почему вы не сказали, что город сегодня отвратительный, Почему вы молчите все время? Вот вам про топливо, про каршеринг какой-то говорить. Город вообще жесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть аварий на Востоке. Вы что там, белины объелись на Востоке на своем? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Всем хорошего дня. Вот слушая вашу передачу, задумался. Действительно, заезжая на заправку, ежедневно заправляюсь порядка 80 литров. 95-го.
Что вы с ним делаете? Что вы с ним делаете 80 литров в день?
Каждый день езжу на работу, у меня порядка туда-обратно 50-60 километров, автомобиль Infiniti M35.
А, у вас Infiniti, ну там же расход литров 18-19.
Ну, 15 где-то, 15-18, да. А выходные, соответственно, ну, на дачу, в деревню, это порядка 200 километров.
Надо заправлять его сразу деньгами. Сразу деньгами, да, надо тут заправлять. Да. Это как, кстати, как...
Согласен. Не, ну, понимаете, тут весь кайф в том, что машина как бы ездит, и приятно за ней ездить. Ну, вот я вам так скажу.
Ну да, не, но я знаю, я все равно знаю автомобили, в которых не менее приятно ездить, но расход в три раза меньше будет.
Ну, это согласен, это есть такое.
Infiniti этого... Это абсолютно согласен. Абсолютно. Но здесь уже просто как с этой женой, которая решила сидеть на средиземноморской диете, употребляя устрицы, мидии, омаров и все остальное. Даже ей уже сразу деньги, говорит ей муж. Да ну что ты стесняешься в самом-то деле. Так и Infiniti. Вот. Сразу деньги можно ему туда, купюры в бак прям забросить. Доброе утро. Да я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Анна.
Здравствуйте.
Видите ли, Роман, я уже 100 лет как не за рулем, 15 лет. Но я расставила приоритеты. Без крабов и устриц я, в принципе, прожить могу. А вот без машины я прожить не могу.
И как вы решили эту дилемму?
Я решила, что сколько бы бензин не стоил, но пока меня это не очень волнует, пока. Что будет дальше, не знаю. В любом случае, я буду ездить на машине. Я просто не могу без машины.
Это звучит... Все равно это звучит... ну, не страшно, а наоборот, очень классно это звучит.
Ну, я все равно... Я действительно никуда не дойду. Мне или такси вызывать, я не люблю такси. И потом я в своей машине, я в своем доме. Я курю, я знаю, что я смогу в своей машине курить. Я сам знаю, что я смогу в своей машине хотя бы кофе выпить спокойно.
Ну, классно. Классно. Слушайте, а я помню, время, какие-то годы назад, когда я говорил, ну, братцы, вот какая пороговая будет цена топлива, после которой вы начнете отказываться от владения автомобилем. И тогда мы вывели такую цену в 50 рублей за литр. 50 рублей, это означало, что большинство перестанут пользоваться тачками. Кто сейчас вспомнит об этом? 50 рублей? Да, плевать. Спасибо вам большое.
Я за рулем была с 53-го года. Вот так, чтобы вот каждый день постоянно за рулем. Это с 53-го года.
Офигеть. Спасибо вам, спасибо вам за историю.
Сейчас все, я уже не могу без машин.
И не надо.
Транспорт, вот, как бы хорошо он ни ходил, он уже не... Да меня, и не я нужно. Я в него не влезу, а потом еле с грехом пополам вылез.
Да ну и не нужно. И зачем? Так, секундочку, куда пропала структурность подачи? Дэн Павлов. Дэн Павлов, это самое. Спасибо вам большое за ваше обращение. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. 900 километров, 1200. Toyota Camry.
Так.
Выход на заправке бензин кончился. 4 раза в неделю.
4 раза в неделю. Это 3,5 у вас, да, вероятно?
2,5.
Ой, ничего себе. Может, дырка в баке? Нет?
Да, называется Camry. Из-под значка вытекает.
Я понял. Ладно, хорошо, давайте, держитесь. В общем, смотрите, какая еще история у нас есть. У нас показано несколько свежих автомобилей. И Кодро Мотор иранский настойчиво появляется на информационных лентах как один из вариантов москвича. Мне вчера даже позвонили за комментарием, что я по этому поводу думаю, что иранский автомобиль зайдет к нам. Вызвал бурю негативных эмоций в комментариях к этому комментарию тем, что люди настаивают, мы должны что-то свое, мы обязаны что-то свое, что вот это. Значит, я коротко поясню, можно по этому кодро, что я имею в виду, когда говорю, что в целом нормально. Я имею в виду, что нам сейчас хорошо любое разнообразие. Любое разнообразие, вообще любое. И поэтому, если и когда будут появляться новые иранские, ну, относительно новые, иранские модели, там, я не знаю, вьетнамские, потом пакистанские, монгольские, китайские, индийские, тайваньские и еще какие-то. Пусть появляются. Я по умолчанию надеюсь, что у нас есть МАДИ. Я по умолчанию надеюсь, что у нас сертифицируются автомобили. Если они пройдут проверки все контролирующих органов и будут допущены к эксплуатации здесь, в России, просто ну, будет инструментально доказано, что их можно эксплуатировать, и они безопасны. Пусть приезжают. Потому что любое разнообразие в данном вопросе – это хорошо, так считаю я. Здесь сегодня уже было несколько вопросов про эти иранские автомобили и все такое. Там, и какие-то, опять же, алармистские заявления, что у нас обратная эволюция, мы не туда пошли, сейчас мы опять, но теперь мы начинаем ведра какие-то будем выпускать. Я хочу сказать вам, уважаемые критики, так коротенько, чтобы закончить эту тему предварительно, а завтра разовьем ее максимально. Других автомобилей и не очень высокого класса, как многим кажется. Я хочу сказать вам, что максимальное количество продаж в России уже много лет подряд мы фиксируем у моделей очень-очень-очень далеко не люксовых. Это «Лада Гранта» вообще-то на самом деле. Самый продаваемый автомобиль. Поэтому, когда вы говорите, что вам там что-то не нравится привозное откуда-то, потому что оно типа не очень престижное, я хочу вам сказать, что... я уже сказал, что хотел сказать. В общем, тему разовьем обязательно, а пока что давайте держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.